Том 18, глава 1. Царствование императора Петра Великого. Дела восточные. Сношения с Китаем. Посольство из Бранта Измайлова. Поход полковника Бухгольца к Эркете. Он оттеснен калмыками. Основание Омска. Поход в Хиву князя Александра Бековича Черкасского. Его гибель там. Хивинский посланник умирает в Петербургской крепости. Дела калмыцкие. Усобица между калмыками. Смерть хана Аюки. Деятельность астраханского губернатора Волынского при избрании ему преемника. Отношения Кубанской Орде и Кабарде. Столкновение здесь у России с Турцией. Сношение с Персией. Посольство туда Волынского. Бедственное положение Персии. Настаивание Волынского, что должно действовать в Персии и на Кавказе вооруженную рукою. Персидские бунтовщики берут Шимаху и наносят большой урон русской торговле. Петр по окончании Северной войны решается на поход в Персию. Волынский описывает состояние горских князей. Петр отправляется в Астрахань по Оке и Волге. Плавание по Каспийскому морю. Высадка в Аграханском заливе. Занятие Дербента. Возвращение от Дербента. Основание крепости Святого Креста. Переговоры с персидским правительством. Полковник Шипов занимает город Рящ. Генерал Матюшкин занимает Баку. Мирный договор с Персией. Распоряжение Петра в новоприобретенном крае. Сношение с армянами. Столкновение с Турцией по поводу дел персидских. Мирное окончание этих столкновений. Отношение к Грузии. До сих пор мы видели Петра преимущественно на западных границах его государства. Видели, как он добивался моря и на его берегах построил новую столицу. Здесь была главная опасность, здесь была великая цель, достижение которой было завещено великому человеку предками. Но и здесь деятельность Петра не была односторонне. Он не спускал глаз с востока, зная хорошо его значение для России, зная, что материальное благосостояние России поднимется, когда она станет посредницей в торговом отношении между Европою и Азией. Употребляя все усилия, чтобы утвердиться на берегах Балтийского моря, Петр рыл каналы для соединения его с Каспийским морем. Страны Востока, от Китая до Турции, одинаково обращали на себя внимание Петра. Мы видели, как при встрече русских владений с китайскими, вследствие деятельности открывателей и покорителей новых землиц, определились границы между двумя государствами в правлении Софьи. В 1692 году отправился в Китай датчанин Елизарий из Брант с государевую грамотою к Багдыхану Шинг Цу, известному более под именем Кганг Ги. Всеобщий покой. Прославленному иезуитами за покровительство их ордену оказанное, выставленному ими за образец государя. Царствовал от 1662 до 1722 года. Когда из Брант приехал в царствующий град Пижин, Пекин, то его теснотою заставили нарушить обычай, по которому царская грамота отдавалась непосредственно государю, заставили передать ее ближним Багдыхановым людям. Когда грамота была переведена, то из Бранту объявили выговор от Багдыхана за то, что в грамоте царское имя и титул написаны прежде, а Багдыхановы после. Грамота и подарки отданы были назад. Избрант не хотел их брать, но ему объявили, что в случае его упорства царская грамота будет брошена, а он будет выбит из царства с бесчестием. Избрант взял грамоту и подарки, и тогда ближние люди объявили ему, что Багдыхан из-за грамоты с великими государями ссориться не будет. и отправит к ним свою грамоту, только титул напишет иначе, чем он написан в русской грамоте. Напишет просто «Белым царям». На это Избрант не согласился. Несмотря на то, он был допущен к Богдыхану, причем кланялся ему по китайскому обычаю, становясь на колено. Богдыхан был обличием мунгальским, усы немалые, борода небольшая, черная. Богдыхан жаловал Избранта из своих рук через ближнего человека горячим вином и спрашивал у него через иезуитов. Из московского государства до французской, италийской и польской земель, как скоро можно поспеть сухим и водяным путем? Избрант отвечал, что во Францию можно поспеть недель в 10, в Италию в 12 и в Польшу в 2 недели. Избранту было наказано требовать от китайского правительства, чтобы выданы были изменники из сибирских инородцев, освобождены были русские пленники. Чтоб Богдыхан приказал выслать в Москву серебра доброго пуд по 1000 и больше своими купчинами, которые покупали бы всякие русские и немецкие товары, какие будут им годны. Чтоб приказал высылать дорогие камни, пряные зелья и всякие коренья, которые в китайском государстве водятся. Приказал своим китайцам приезжать в российское государство со всякими товарами. Приказал в китайском государстве дать место под церковь, которая будет выстроена царскую казною. Кроме того, Избранту было наказано разведать о разных делах. И он, заплатив большие деньги, разведал от иезуита-француза, что Богдыхан желает сохранять мир с Россией. Но желает ли пересылаться послами и посланниками и отправлять купчин своим серебром и товарами, также простых купцов? Об этом, самом важном для русского правительства деле, разузнать ничего не мог. Хотя по наказу и разглашал между китайскими купцами о вольной торговле, какую ведут в России иноземцы, и о дорогих русских товарах. В 1719 году Петр отправил к Богдыхану лейб-гвардии Преображенского полка капитана Льва Измайлова в чине чрезвычайного посланника. Измайлов торжественно, с большой пышностью, въехал в Пекин и объявил Богдыхановым ближним людям, что приехал от его императорского величества с любительной грамотой для подтверждения возобновления прежней дружбы, что для избежания всяких споров в грамоте находится один Богдыханов титул, а императорское величество изволил только подписать высокое имя свое без титулов. Ближние люди уговаривали Измайлова, чтобы он, когда будет у Богдыхана, поступал учтиво, потому что когда был у Богдыхана русский посланник Николай Спафари, и Богдыхан спросил его, учился ли он астрономии, то он отвечал, что учился. Когда же Богдыхан спросил об одной звезде, которая называется «Золотой гвоздь», то Спафари отвечал очень грубо. «Я на небе не бывал, и имен звездам не знаю». Грамоты не требовали сначала к ближним людям, удовольствовались латинским списком, потому что посланник был человек знатный и умный. Измайлов объявил иезуитам, что если они будут радеть императорскому величеству, то государь отблагодарит за это их общество. Позволено им будет посылать письма через Сибирь, посредством русских людей, и другие многие вольности получат. Иезуиты объявили готовность служить посланнику. На аудиенции Богдыхан сказал во всеуслышание, что он, хотя имел и имеет древние законы, запрещающие принимать грамоты у чужестранных послов, однако теперь, почитая императора российского как своего равного друга и соседа, оставляет прежние законы и принимает грамоту из рук посланника. Но от колена преклонения Измайлов освобожден не был. Богдыхан объявил ему, что из дружбы к императорскому величеству он устроил нарочно для него послание Капир, на котором присутствуют все знатные люди. Спрашивал, знает ли он астрономию или другие какие художества, и есть ли при нем люди, умеющие играть на инструментах. Измайлов отвечал, что он астрономии не учился, а музыканты у него есть, которые играют на трубах и на скрипках. Потом Богдыхан спрашивал у посланника, какие науки в России. Измайлов отвечал, что есть в России всякие науки и ученые. Математики, астрономы, инженеры, архитекторы и другие разные художники и музыканты. Богдыхан спрашивал, не противно ли посланнику, что иезуиты помещены выше его. «Я их держу не чиновными людьми», — говорил Богдыхан. «Они живут в государстве моем более 200 лет и никакого другого дела не имеют, кроме религиозного, в чем я им не препятствую. Притом это люди ученые, и много людей в моем государстве научили разным наукам, и сам я у них математике и астрономии выучился». Спрашивал, не противно ли посланнику, что он разговаривает с ним через иезуитов, и передали ли иезуиты, что он оказывает к императорскому величеству любовь. Измайлов отвечал, что довольно слышал от иезуитов о дружбе его к императорскому величеству, что его Богдыханова милость является ко всем, особенно к ученым людям, о чем и в Европе известно. Потом Измайлов был позван в другой раз во дворец, и Богдыхан сказал ему: «Прежде ты был на аудиенции по нашему обыкновению, а теперь поступай по-своему, ешь и веселись запросто». Принесли стол и поставили кушанье, очень хорошо изготовленное. Когда посланник кончил обед и поклонился по-европейски, Богдыхан начал говорить: «Скажу я тебе два слова. Ты на них ничего не отвечай, только держи в памяти, чтобы донести своему государю. Царское величество — такой великий и славный монарх. Владение имеет большое, и слышал я, что изволит ходить против неприятеля своего на кораблях. А море — махина великая. И бывают на том море волны огромные, и оттого бывает страх немалый. Так чтоб изволил свое здоровье хранить, потому что есть у него добрые воины и верные слуги, и изволил бы их посылать, а сам был бы в покое. Ибо я желаю быть с его величеством в великой дружбе. Не в указ говорю, чтобы неприятелям своим не противился, но жалея об особе его величества. Хотя из России уходит в нашу сторону человек по 20 и по 30, так же из моих владений в Россию, но от таких бездельников дружба наша никогда не повредится. Из-за чего нам ссориться? Россия — государство холодное и дальнее. Если б я послал свои войска, то все померзли бы. И хотя бы чем-нибудь и завладели, то какая в том прибыль? А наша сторона жаркая. И если императорское величество пошлет против меня свои войска, то могут напрасно помереть, потому что к жару непривычны. И хотя бы и завладели чем-нибудь, невеликая прибыль, потому что в обоих государствах земли множество». В конференции с министрами Измайлов начал хлопотать о свободной беспошлинной торговле. Требовал, чтобы русские купцы могли иметь свою церковь, чтобы в Китае был русский генеральный консул и вице-консулы по разным городам с правами, какие они имеют во всем свете. Такие же права должны получить и китайские подданные в русских владениях. Китайцы отвечали: «У нашего государя торгов никаких нет, а вы купечество свое высоко ставите. Мы купеческими делами пренебрегаем, у нас ими занимаются самые убогие люди и слуги. И пользы нам от вашей торговли никакой нет, товаров русских у нас много, хотя бы ваши люди и не возили, и в провожании ваших купцов нам убыток». Измайлов настаивал. К счастью для китайцев, пришло известие, что 700 человек монголов перебежало за русскую границу. Этому случаю обрадовались и объявили Измайлову, что до тех пор не дадут ответа на его предложение, пока не кончится дело о беглецах. С этим Измайлов и должен был выехать из Пекина. Он оставил было там агента Ланга, но и его китайцы поспешили выпроводить, притесняли русских купцов, не слушая представлений Ланга и повторяя, что у них торговля считается делом ничтожным, и для нее не стоит русскому агенту жить в Пекине. Не пустили и епископа Иннокентия Кульчицкого, назначенного для построения русской церкви и утверждения миссии в Пекине. Делали захваты на русской земле, все жалуясь на невыдачу монгольских перебежчиков. С Китаем не ладилось, но приходили известия о металлических богатствах Средней Азии, и Петр, сильно нуждаясь в деньгах, не оставил без внимания эти известия. Сибирский губернатор, князь Гагарин, донес, что в Сибири близ калмыцкого городка Эркете на реке Дарье добывают песочное золото. В 1714 году отправили туда подполковника Бухгольца, велели ему идти на Емыш-озеро, где построить крепость на зимовье, а по весне идти к Эркете, овладеть ею и проведывать об устье Дарьи реки. В начале 1716 года Бухгольц дал знать, что крепость построена, но к Эркете идти за малолюдством небезопасно, и что солдаты от него бегут, ибо в сибирских городах всяких гулящих людей принимают и вольно им там жить. По отправлении этого известия к крепости, где сидел Бухгольц, пришло калмыков более 10 000 человек. Русские бились с ними 12 часов, отбили. Но неприятель стал кругом, пресек сообщение и прислал следующее письмо. Черен Дондук господину полковнику послал письмо. Наперед всего кон Тайши с великим государем жили в совете и торговали, и пословались, и прежде русские люди езжали, а города не страивали. Война стала, что указу государева о строении города нет, и город построен ложными словами. Если война будет, то я буду жить кругом города, и людей твоих никуда не пущу, и из города никого не выпущу. Запасы твои все издержатся, и будете голодны, и город возьму. И если ты не хочешь войны, то съезжай с места, и как прежде жили, так будем и теперь жить и торговать, станем жить в совете и любви». В гарнизоне обнаружилась болезнь, солдаты начали мереть, и Бухгольц 28 апреля, разорив крепость, ушел на дощенниках вниз по Иртышу и на устье реки Оми построил другую крепость, где и оставил свое войско. В 1719 году Лихарев, посланный, как мы видели, в Сибирь для разыскивания о поведении князя Матвея Гагарина, между прочим, получил наказ трудиться всеми мерами, разузнать о золоте Еркетском, подлинно ли оно есть, и от кого Гагарин узнал, тех людей отыскать, также и других знающих людей, и ехать с ними до тех крепостей, где посажены наши люди, и там, разведав, стараться сколько возможно, чтобы дойти до Зайсана озера. И если туда дойти возможно, и там берега такие, что есть леса и прочие потребности для жилья, то построить у Зайсана крепость и посадить людей. Потом проведывать о пути от Зайсана озера к Эркете, как далеко и возможно ли дойти. Также нет ли вершин каких рек, которые подались к Зайсану, а впали в Дарью реку или в Аральское море. Все это делать, сколько возможно, и в газард не входить, чтоб даром людей не потерять и убытку не причинить. Также разыскать о подполковнике Бухгольце, каким образом у него Емышевскую крепость контайшинцы взяли, также и о прочих его худых поступках. Это увещание «не входить в газард» было нужно после несчастного исхода другой экспедиции, имевшей целью ту же соблазнительную Эркеть, только с другого конца. В мае 1714 года Петр дал указ Сенату «послать в Хиву к хану с поздравлением на ханство», а то ли ехать в Бухары к хану, сыскав какое дело торговое, а дело настоящее, чтоб проведать про город Эркеть, сколько далеко он и от Каспийского моря. И нет ли каких рек оттоль или хотя не от самого того места, однако ж в близости в Каспийское море. В начале 1716 года для этого проведывания отправлен был князь Александр Бекович Черкасский, бывший уже прежде на Каспийском море и описавший часть его берегов. Петр дал следующий наказ. Первое. Надлежит над гаванью, где бывало устье Амударьи реки, построить крепость человек на 1000, о чем просил и посол Хивинский. Второе. Ехать к хану Хивинскому послом, а путь держать подле той реки и осмотреть прилежно течение ее, также и плотины, если возможно эту воду опять обратить в старое ложе, а прочие устья запереть, которые идут в Аральское море. Третье. Осмотреть место близ плотины или где удобно на настоящей Амударье реке для строения же крепости тайным образом. Если возможно будет, то и тут другой город сделать. Четвертое. Хана Хивинского склонить к верности и подданству, обещая ему наследственные владения, для чего предложить ему гвардию, чтобы он зато родил в наших интересах. Пятое. Если он охотно это примет и станет просить гвардии, и без нее не будет ничего делать, опасаясь своих людей, то дать ему гвардию сколько пристойно, но чтобы была на его жаловании. Если же станет говорить, что содержать ее ему нечем, то на год оставить ее на своем жаловании, а потом, чтобы он платил. Шестое. Если таким или другим образом хан склонится на нашу сторону, то просить его, чтоб послал своих людей, при которых и наших 2 человека было бы, водою по Сыр-Дарье-реке вверх до Эркети-городка для осмотрения золота. Седьмое. Также просить у него судов и на них отпустить кунчину по Амударье-реке в Индию, наказав, чтоб изъехал ее, пока суда могут идти, и потом продолжал бы путь в Индию, примечая реки, озера и описывая водяной и сухой путь, особенно водяной, и возвратиться из Индии тем же путем. Если же в Индии услышит о лучшем пути к Каспийскому морю, то возвратиться тем путем и описать его. Восьмое. Будучи у Хивинского хана, проведать и о Бухарском. Нельзя ли его, хотя не в подданство, то в дружбу привести таким же образом, ибо и там также ханы бедствуют от подданных. Девятое. Для всего этого надобно дать регулярных 4000 человек, судов сколько нужно, грамоты к обоим ханам, также купчине к ханам и к моголу. Десятое. Из морских офицеров поручика Кожина и навигаторов человек 5 или больше послать, которых употребить б обе посылки. В первую под видом купчины, в другую к Эркете. Одиннадцатое. Инженеров дать 2 человек. Двенадцатое. Нарядить казаков яицких 1500. Гребенских 500 до 100 человек драгун с добрым командиром, которым идти под видом провожания каравана из Астрахани и для строения города. И когда они придут к плотине, тут велеть им стать и по реке прислать к морю для провожания князя Черкасского, сколько человек пристойно. Командиру смотреть накрепко, чтоб жителями обходились ласково и без тягости. И 13. Поручику Кожину приказать, чтобы он там разведал о пряных зельях и о других товарах. И как для этого дела, так и для отпуска товаров придать ему 2 человек добрых людей из купечества, чтобы не были стары. Из переписки с Черкасским до нас дошло письмо к нему Петра от 13 мая 1716 года. Письмо это и пробу золота и камня, из чего зело дорогую краску делают, получил я, и за онное вам благодарствуем. Что же о посылке до Иркети, и буде вам можно будет, пошли. Буде нельзя, оставить можно. А после Бухарском писал ты в Сенат, чтобы вам сообщили, с чем онный приехал. Бухарцев и хивинцев освободить ныне нельзя. Понеже они в переписках с турки явились для отдания Астрахани. Но ежели ханы их об них станут просить, то можешь обещать их отпустить при своем возвращении, ежели ханы будут доброе намерение к нам иметь. Что же пишешь, ежели хан Хивинский не склонится, И я не могу знать в чем, только велено вам, чтоб в дружбе были, и чтоб купчину послать водою в Индию, ежели надобно им гвардия. Только о гвардии не похотят, и то в их воле, а в дружбе чаю не откажут. Так же и купчину удержать им нельзя. А буди паче чая не купчину водою не пропустят и в дружбе откажут, то более нечего делать, только что те два города делай, и плотину разори, и по реке вверх, сколько время допустит, и смотри току ее. И, впрочем, трудись неотложно, по крайней мере, исполнить по данным вам пунктам. А ко мне не описывайся для указов, понеже, как и сам пишешь, что невозможно из такой дальности указы получать. Сенат сделал все нужные распоряжения для отправления экспедиции, и осенью 1716 года Черкасский выехал в Каспийское море из устьев Волги и пристал к урочищу Тюк-Караган, где велел строить крепость вместе, по показанию Кожина, чрезвычайно неудобным. Не было тут ни земли, ни леса, ни воды свежей, только один песок, нанесенный морем. От Тюк-Карагана Черкасский поехал далее морем и в начале ноября пристал к урочищу Красные воды, где велел строить другую крепость, также по отзывам Кожина, на дурном месте, не имеющем ни леса, ни воды, ни травы, при глухом заливе, где морская вода стоячая и гнилая. С Красных вод Черкасский возвратился к Тюк-Карагану, где в оставленном для строения крепости отряде было больных солдат и матросов 700 человек, да умерло со 120 человек. 20 февраля 1717 года Черкасский возвратился в Астрахань, куда с разных сторон приходили дурные вести. Находившийся в русском подданстве калмыцкий хан Аюка писал: «Служилые люди идут в Хиву, и нам слышно, что тамошние бухарцы, кайсаки, каракалпаки, хивинцы сбираются вместе, хотят на служилых людей идти боем. А я слышал, там воды нет и сена нет государевым служилым людям, как бы худо не было». Посланные Черкасским в Хиву люди также давали знать о неприятельских сборах, боятся, что Черкасский придет не в качестве посла, а возьмет Хиву обманом. Посланцам Черкасского говорили: «Для чего вы города строите на чужой земле?» Взявши в Астрахани 600 человек драгун, яицких и гребенских казаков, астраханских дворян, татар, черкес, хивинцев, бухарцев и других народов, 1003 человек, Черкасский пошел весною в Хиву сухим путем, и через несколько времени разнеслась весть, что он погиб в этом походе со всем отрядом. В октябре 1717 года яицкий казак татарин Ахметьев, бывший в этом отряде, рассказывал, что 15 августа поутру Черкасский пришел к озерам реки Дарьи, дней за 6 пути от Хивы, и в тот самый день и ночью войско сделало себе крепость, обрылось землею и ров с трех сторон, а с четвертой – озеро. На другой же день утром явилось хивинское войско, конное и пешее, и стало бить из пищали и пускать стрелы, и в 3 дня побило казаков человек с 10. Черкасский отбивался из крепости, стреляя из пушек и ружей. На 4-й день хан прислал к Черкасскому с мирными предложениями. И знатные хивинцы целовали Коран, что над государевыми войсками зла никакого не сделают и будут соблюдать мирное постановление. После этого Черкасский ездил к хану с подарками. Хан стал ему говорить, что всего русского войска в Хиве прокормить нельзя, надобно расставить его отрядами в 5 городах. Черкасский согласился, и отряд яицких казаков из 240 человек, в котором находился Ахметьев, отправился в назначенное ему место в сопровождении 1000 человек конных хивинцев. Отряд ночевал в степи спокойно. Но на другой день утром провожатые стали разбирать казаков по рукам и перевязали. Оружие, лошадей и пожитки взяли себе. Казаков повезли дальше, под караулом. Но Ахметьева отпустили с дороги.